говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает передачи. В начале часа мы предлагаем вашему вниманию беседу протоиерея Сергия Правдолюбова, посвященную празднику Вознесения Господня. В четверг Святая Церковь совершила это церковное торжество. Во второй половине часа вас ждет передача, подготовленная к 150-летию со дня рождения государя-императора Николая Александровича.
Отца и Сына и Святого Духа, мы слышали евангельское чтение. Для кого оно читалось и читается всегда? Для нас. Почему? Потому что мы по четкому восприятию византийских людей и ученых являемся людьми словесными, в отличие от животных, которые бессловесные. Нет у них словесности. Очень уместно в день Кирилл Мефодий говорит о словесности, это я случайно, я не продумал заранее это. Мы словесные, а если мы словесные, то мы должны понимать слова, которые нам говорятся. Мы словесные, а вся мысль всегда заключается в слове. Мы не можем думать не словами. И поэтому нам церковь дает все время материал для того, чтобы мы осмыслили, а что такое праздник Вознесения Господня. И мы услышали, как евангелист Лука рассказал подробно, как хороший историк по характеру своему, подробно, четко объяснил, как это происходило. Но кроме текста Священного Писания, есть и поэзия церковная, в которой сконцентрировано, собрано. Самое главное, что мы должны ощущать, чувствовать и понимать, и словесно проникать в смысл праздника. Это поется тропарь и кондак праздника. Каждому можно спросить, а что там поется, нам никто не скажет. Хотя дети, когда еще растут, православные дети, они на праздник и до дани праздника, они читают тропарь праздника. И кондак вместо вечерних молитв и утренних. И они запоминают наизусть. Семинаристы учат наизусть. А вас никто не спросит наизусть прочесть, но все равно вы подпеваете, когда вы слышите это песнопение. Я как можно короче скажу, о чем поет византийский преподобный или святитель. Какая суть праздника Вознесения Господня? Вознеслось еси во славе Христе Боже наш. А что такое слава? Почему во славе? Какой здесь смысл? Вознеслся еси во славе, это означает, что Господь, который всегда смиренно и ходил самым простым видом по земле израильской, вознеслся во славе, то есть в сопровождении всех небесных сил. Кто вспомнит мозаику равенскую императора Юстиниана, императрицы Феодоры, тот увидит, что император никогда не изображается один. Всегда с ним свита. Императрица с ней тоже свита. И немало численная. Если идет человек, то это вовсе не обязательно охрана. А это люди, которые его сопровождают. И самые важные, необходимые, заметьте, люди, которые вокруг него составляют его непременный атрибут. Так там, где Господь, там все небесные силы. Ангелы, архангелы и херувимы и серафимы. И вот это окружение небесных сил называется «со славою». И архиерей может тихо прийти в храм, незаметно встать на клиросе или в народе, никто его не узнает. Значит, он пришел без сопровождения и без свиты. Но когда его встречают торжественно, то там и подьяконов около 10 человек, батюшки все приходят. И вот это в встреча архиерея ни в коем случае не земное торжество, а это некий образ того, как Господь вознесся во славе, так и архиерей приезжает вокруг него, как ангельские силы, люди, которые символизируют то, что на небесах, то бывает и на земле. Итак, вознесло цити, во славе Христе Боже наш, радость сотворивы ученикам. Радость сотворивы учеником. А вы скажете, а что здесь такого? Мы реагируем на это, русскоговорящие люди, совершенно спокойно, равнодушно. А грек, он просто бы в восторг сразу пришел. Греки очень любят, любили и любят парадоксальность. Там, где парадокс, там интересно. А что ж такое-то? Радость сотворил ученикам. Почему радость сотворил? Он же от них вознесся, он с ними простился. И написано в Евангелии, в Евангелии Луки, возвратились в Иерусалим с радостью весьма великою. Этот парадокс от прощания ни слезы, ни скорбь, ни печаль, а радость сотворил учеников, это отмечается во второповедке. От чего была радость? Обетованием. Радость от обетования Святого Духа. Обетованием Святого Духа. Обетование значит обещание. Господь обещал послать Духа Святого и даже назвал его Параклитос, утешитель. Все скорбят в жизни. И все 2000 лет скорбят. А Господь посылает кого? Утешителя, который обогревает человека, дает ему свет в глазах. Радость от чего? Потому что в мире скорби не будет, сказал Господь. И вот обетованию Святого Духа они и были обрадованы. Извещенным им бывшим благословением. Радость сотворил через обетование Святого Духа и через полученным им благословением. Это очень тоже важная вещь. Господь никого не обнимал, не целовал, платочком не махал, как принято, когда прощаются. Он просто поднял свои руки, обе руки, как мы видим, когда архиерей благословляет. Батюшка одной рукой благословляет, архиерей двумя. Почему? По образу Господа нашего Иисуса Христа. И он, подняв свои руки, благословил их. То есть сделал тот же жест, который и совершает архиерей двумя руками. И он так благословил. Видите как? Извещенным и бывшим благословением. Они радость от этого получили. Почему это произошло? Последняя строка. Мощная, четкая, яркая. Это вывод. Потому что ты Сын Божий. Ты еси Сын Божий, Избавитель мира. Ты еси Сын Божий, Избавитель мира. Каков вектор, если говорить современным языком? Это не успех человека, который достиг небесного. От земли и достиг небесного. А это Господь сошел на землю, совершил все, что необходимо, и вознесся уже на небо. Возвращение вот туда, где он был первый. Яко ты еси Сын Божий, Избавитель мира. Господь задумал человека не так. Он сделал человека царем твари, чтобы Господь всех вокруг себя объединил, все живое, все дышащее, с своим Евой и со всем человечеством постепенно возвел бы всего человека в более тесное единение с Богом нашим, и с Господом Иисусом Христом, и с Троицей, с Богом в Троице славянам. И этого не произошло. Пришло грехопадение. И Господь сам сошел на землю, то есть сделал, что необходимо, и вознесся на небо. Вот такой краткий смысл вот такого тропаря имеет очень большое важное значение. Там, да, не менее важное значение имеет, и тоже должны с него пить и знать. Глаз шестый, торжественный, прекрасный и такой обобщающий. Это конец, это как венец всего служения на земле Господа Иисуса Христа и слова. Есть же о нас, исполнив смотрение. Что за странное слово? Есть же о нас, исполнив смотрение. Имеется в виду промысл Божий. Есть русское слово «предусмотрел». В славянском просто «смотрение». То есть Бог, сотворивший человека, и человек из-за своей свободы упал и терял жизнь, и смерть получил вместо жизни. И Господь, предусмотрев такой вариант, еще тогда сказал в раю, что семя жены сотрет голову змея. И это смотрение, предусмотрение, спасение человеческого было с самого начала. И здесь говорится, я же о нас исполнив вот это самое смотрение, то есть другой вариант спасения через пришествие на землю Господа Иисуса Христа. И я же на земле соединив небесным. Вот опять, так замечательно сказано. То, что на земле соединив с небесным. Господь пришел на землю, пострадал за всех людей. И родившись от причицы и девы, Он самого себя отдал верующим в Него и отдал свое тело и кровь, чтобы мы причащались, таким образом были соединены с небесными, с небесным, с Богом нашим. Я же на земле, соединив небесным, то есть все сделал, что необходимо. Вознеслся Иси во славе Христе Божий наш. Те же самые слова. Вознеслся Иси во славе Христе Божий наш. Как вознеслся? Не как уже отлучаяся, но пребывая неотступный. Да, странные слова. Как же так, не как уже отлучаясь? Это тоже парадокс. Это тоже не может быть. Это тоже невозможно. Не как уже отлучаясь. Сам Господь сказал такие слова. Где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них. Нигде 2000 или 3000 человек собрано, или 15 или 20 тысяч собрано, там Я посреди них. Заметьте, где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них. Нам после хрущевских и брежневских времен кажется странным и диким, когда мы смотрим в храм и видим, что люди стоят совершенно спокойно, свободно. Мы застали ту эпоху, когда в храм можно было войти только с большим-большим трудом. Если вот так вот локоть держишь, вот так вот, если тебе вот локоть вот другой человек тебя с этой стороны, к тебе прижмется с этой стороны, то есть ты уже уйдешь назад, он тебя вытеснит. Значит, надо не локтем толкаться, а все-таки не давать тебе, потому что он тебя стеснял дальше. Такая была плотность верующих людей, что в Патриаршем Боголепском соборе у метро Бауманская, я вот четко помню, на службе святейшего патриарха Алексея Первого еще, Симанского. Я совсем молодой человек и совсем не толстый. Я с трудом ходил в храм и стоял там в такой тесноте. Когда я уставал, я так ноги поджимал и не падал никуда. Меня держали просто на весу. Я просто так ноги подожму, отдохнул минут 5, он снова ноги поставил. Значит, какая же она мощная сила была. И вот тогда, да, один старичок говорил, пока меня не потолкают в церкви хорошенько, я не пойму, как у нас сегодня праздник. Надо, чтобы меня там вот так вот отмассировали, и отругали, и все прочее, это праздник. Так что если двое, трое собраны, так это как раз Господь говорит, хорошо, то есть я там среди них. И не надо скорбить, что у нас нет такого большого количества, чтобы все вокруг были, чтобы нельзя было войти в храм. Это будет, Бог даст, это будет, тогда когда будут бедствия спортивные. Пока, слава Богу, нет таких бедствий, двое-трое, это уже хорошо. И поэтому никак уже ополчаешься, но пребывая неотступной там, где двое или трое верующих, там Господь. Мы твердо верим, радуемся, благодарим Его за это. И дальше. И вопия любящим тебя. Какие странные слова. Кто вопил? Да не вопил. Вопил — это русское слово. А вопиять, вопиять можно шепотом. Человек стоит, а душа его вопиет. Или его огорчили, или его обидели, или кто-то у него умер, или что-то такое очень тяжелое случилось. Он стоит молча, а душа его вопиет. Это замечательное слово славянское, его надо обязательно учить. И вот здесь, вот смотрите, как сказано. Но пребывает неотступность, ты, Господи, и что дальше? И ты, Господи, и вопия любящим тебя. То есть, не просто сказал, а от всего своего существа, пронизывая все пространство до каждого из нас, и вопия любящим тебя, Господь сказал, что ан есть мы с вами, и никто же на вы. Вот какая надежда, упование, твердость и сила. И вопия любящим тебя, ан есть мы с вами, и никто же на вас. Что такое никто же? А никто с вами ничего не сделает. Если я, Господь, говорю с вами, что тогда вы можете делать? Ничего. Не бойтесь ничего. Что бы ни случилось, я с вами. И не просто он говорит обычным голосом, да, я с вами, все прочее. Нет, вопиет. И вопия любящим вас. Любящим тебя. Ан есть мы с вами. И никто же не может вас победить. Никаких волнений было, ни хлопот, ничего не надо быть. Если там Господь, Он сильнее всех. Как один человек сказал даже, наш начальство до сегодняшнего дня не будет спонтанным. Не волнуйтесь. Наше начальство там все разберется. И мы должны хранить полное спокойствие в этом плане, чтобы не случилось, аз есть мы с вами, и никто же на вы. Даже до смерти и после смерти. Чтобы не случилось, Господь нас всех никому не отдаст, если мы верим, любим и держимся за Него. Вот такие утешительные слова, их надо понимать, пропевать, и до них праздника, и дома тоже. Понимать и чувствовать, как Господь нас любит и сделал все, что для нас. Господи, помоги нам это ощущать, петь и сознанием, словесно, а не бессловесно, петь такие замечательные слова. Аминь.
Вы слушали беседу протоиерея Сергия Правдолюбова, посвященную празднику Вознесения Господня. В четверг Святая Церковь совершила это церковное торжество. Дорогие братья и сестры, мы предлагаем вашему вниманию передачу, посвященную 150-летию со дня рождения государя-императора Николая II Александровича. Мая 1868 года в Александровском дворце царского села родился великий князь Николай Александрович, старший сын второго сына императора Александра II Николаевича, великого князя Александра Александровича. В 1881 году в связи с трагической мученической смертью императора Александра II Николай стал цесаревичем, а после смерти своего августейшего отца взошел 20 октября 1894 года на Всероссийский императорский престол. Через полтора года, 14 мая 1896 года, вскоре после 28-летия императора, случилась его коронация.
Коронация должна была состояться в 1896 году. Государь пожелал короноваться в мае месяце. В мае венчался на царство и его незабвенный отец, император Александр III. По установленной традиции, чин священного коронования происходил в Москве, в первопрестольном граде земли русской. Задолго до этого дня в Москву стал стекаться народ со всех сторон России. Об этом великом торжестве говорили везде, и в столице, и в городах, и в деревнях. Народ уже успел полюбить своего нового молодого царя. Все православные русские люди молились за него, чтобы Господь благословил его и дал ему спокойное и благополучное царствование. Император прибыл в Москву 9 мая, в день праздника перенесения мощей святителя Николая Чудотворца. К этому дню на Красной площади были устроены трибуны, где сидели в ожидании прибытия государя те, кто успел достать себе пропускной билет. А вокруг стояли несметные толпы народа. Каждый хотел взглянуть на своего царя. Около 3 часов пополудни колокольный звон всех московских церквей и пушечные залпы известили о том, что торжественный въезд в Москву начался. Первым появился взвод жандармов, а за ними императорский конвой. Проехали в золоченных каретах сановники, потом кавалергарды. Прогорцевали на изящных скакунах правители народов Азии в красочных костюмах. За ними опять кавалергарды, и вот раздалось далекое «Ура!». Оно приближалось и ширилось, и вскоре загремело с невероятной силой. Казалось, что нет и не будет ему конца. Войска взяли на караул, оркестр заиграл государственный гимн «Боже, царя храни», и на белом арабском коне появился император. Он ехал медленно, приветливо кланялся народу. Лицо его было взволновано и бледно. Кортеж проследовал к Иверской часовне, где император с матерью и супругой приложились к чудотворному образу Иверской Божьей Матери. До дня коронования императорская чета находилась в Александрийском дворце, где говела и готовилась к священному таинству. Когда этот день, 26 мая, наступил, уже с раннего утра массы народа потянулись к Кремлю. Утро выдалось тихое, светлое. На небе не облачко. Казалось, что сама природа красуется и радуется. Уже в 7 часов утра загремели залпы и понесся благовест колоколов. От ступеней Красного крыльца до самого Успенского собора вытянулись рядами конногвардейцы. На особом возвышении разместился придворный оркестр и хор. Успенский собор был празднично украшен. Этот собор, построенный на месте старого собора Иоанном III, видел в своих стенах коронование многих царей и императоров российских. Особый благоговейный трепет охватывает каждого русского, православного, кто вступает под его исторические своды. Император Николай II для своего коронования выбрал трон царя Михаила Федоровича, на котором короновался его отец. Этот трон и трон его супруги Александры Федоровны, престол царя Иоанна III, стояли на широкой площадке, обтянутой малиновым плюшем посередине храма. Духовенство в великолепных облачениях вышло из собора и собралось на паперти храма в ожидании высочайших особ. Первой, под балдахином, прошла в собор вдовствующая императрица Мария Федоровна и заняла свое место на приготовленном для нее тронном кресле. Затем духовник императора, протопресвитер Иоанн Янышев, окропил святой водой путь следования императорской четы. Зазвучали трубы и литавры. Это трубачи извещали народ, что начинается высочайшее шествие. Придворный оркестр и хор стали исполнять торжественные произведения Чайковского «Фанфары». Первым шел взвод кавалергардов, за ними пажи и нескончаемые шествия представителей земства и городов. Все это переливалось золотом и разными красками, сверкая в солнечных лучах. Процессия спускалась с Красного крыльца к Успенскому собору и, пройдя насквозь собор, собиралась в синодальной палате, чтобы по окончании церемонии идти обратно во дворец таким же порядком. Войска взяли на караул, выносили императорские регалии. Сначала прошли два герольда и гренадер со знаменем, а за ними пронесли в собор государственный меч, государственное знамя, печать, порфиру императора и императрицы, большую бриллиантовую цепь ордена святого апостола Андрея Первозванного, скипетр, державу и две короны государя и государыни. Когда император с супругой появились на ступенях Красного крыльца, грянуло «Ура!», подхваченное необозримой массой народа и перебросившееся за пределы Кремля. Оркестры заиграли государственный гимн, и все это слилось с радостным переливом колоколов. Николай II был в форме полковника лейб-гвардии Преображенского полка, в Александровской ленте через плечо и с орденом святого Андрея Первозванного. На Александре Федоровне было платье русского придворного покроя из серебряной парчи. Императорская чета под роскошным балдахином проследовала к Успенскому собору, где на паперти московский митрополит приветствовал их словом. Санкт-Петербургский митрополит поднес им крест, а владыка Киевский окропил их святой водой. Под пение псалма «Милость и суд воспою тебе, Господи», государь с супругой в предшествии духовенства вошли в храм. Прежде чем сесть на троны, император с императрицей совершили три поклона перед царскими вратами и приложились к местным иконам. Священный обряд коронования начался. Государь громко и отчетливо прочитал символ веры, осеняя себя крестным знамением. После хорового исполнения молитвы «Спаси, Господи, люди Твоя» было прочитано пророчество Исаии, Послание святого апостола Павла и святое Евангелие. Два митрополита, петербургский и московский, взошли на тронное место и при помощи ассистентов надели на императора Порфиру и бриллиантовую Андреевскую цепь. Потом митрополит петербургский благословил государя и положил крестообразно на его голову свои руки, читая особую молитву. Затем он принял с бархатной подушки корону и передал ее императору, и царь сам возложил ее себе на голову. И последние регалии, которые вручил митрополит государю, были скипетр и держава. Теперь началось коронование императрицы. Она опустилась на колени перед супругом, и он, сняв с себя корону, коснулся ею головы Александры Федоровны и вслед за тем увенчал ее малой короной и надел на нее Порфиру. В храме раздалось громогласное многое лето, провозглашенное протодиаконом, венчанному на царство государю и государыне. На Москве-реке раздались залпы орудий и колокольный звон Ивана Великого и всех церквей московских, извещая русский народ о совершении коронования. Император Николай II, встав на колени, прочитал громким голосом молитву, где он просил Бога вразумить его, чтобы управлять государством по воле и заповедям Господним. Когда государь поднялся, все присутствующие опустились на колени, и митрополит Петербургский от лица всего народа прочитал молитву за царя, после которой последовало исполнение хором придворной капеллы гимна Господу «Тебе, Бога, хвалим». Во время божественной литургии, которая началась после чина коронования, митрополит взял драгоценный сосуд со святым елеем и совершил миропомазание императора, помазав ему крестообразно лоб, глаза, ноздри, уши, грудь и руки со словами «Печать дара Духа Святаго». У императрицы был помазан только лоб. Святое миропомазание было возвещено народу колокольным звоном и пушечными залпами. Перед таинством причастия митрополит ввел государя в алтарь. Николай II принял святое причастие у престола Господня. Нововенчанный император с императрицей вышли из собора под радостный колокольный звон, залпы орудий и ликование народа. Государь шел в короне со скипетром и державой в руках, а за ним следовала государыня. Сначала они прошли на поклонение в Архангельские и Благовещенские соборы, а оттуда во дворец. Взгляды всего народа были устремлены на плавно покачивающийся императорский балдахин. Солнце своими яркими лучами освещало эту прекрасную, незабываемую картину. По всей российской земле в этот день гудели колокола, шли молебны, и везде русский народ чувствовал себя именинником и благословлял молодого царя. Император Николай II остался в памяти современников и потомков как чрезвычайно мудрый, честный, порядочный, добрый и отзывчивый человек. У него в сердце жила любовь. Он любил Россию, ее народ, его народ, народ, которому он посвятил всю свою жизнь, вплоть до последнего вздоха. Трудно перечесть, сколь много он сделал для славы и величия отчизны. При нем Россия совершила невиданный и неповторимый экономический рывок, достигла небывалого по тем временам уровня благосостояния населения, развития науки и техники, вышла на четвертое место в мире по уровню экономического развития, уступая только североамериканским Соединенным Штатам, Британской империи и Германии. Государь Николай II, как никто другой, был верен своему долгу, долгу служения Родине. Он готовился к нему с самого раннего детства. Право преподавал ему великий цивилист Константин Победоносцев, финансы – министр финансов, многое сделавший для развития российской промышленности и железных дорог Николай Бунге, международные сношения – министр иностранных дел Николай Гирс, историю – один из величайших русских историков Василий Ключевский. Военное дело молодой цесаревич изучал у поистине выдающихся теоретиков – генералов Михаила Драгомирова и Николая Обручева. Император владел французским, английским, немецким и датским языками. Он был прекрасно подготовлен к исполнению своего долга и потому смог его исполнить, упрочив положение России как великой державы. Предательство и подлость стали причиной его отречения от престола 2 марта 1917 года, а 17 июля 1918 года русский народ своим безучастием стал пособником тягчайшего преступления – убийства помазанника Божия со всей августейшей семьей. Сегодня, в день рождения прославленного Церковью Божией императора Николая II Александровича, от патриотов России может звучать лишь один призыв к населению нашей многострадальной России – опомниться и вернуться на путь, указанный России Богом. Этот призыв и звучит сегодня из уст истинных почитателей государя-императора, святого страстотерпца, мученика Николая Александровича Романова. Опомнись, русский народ, вернись к пути Божьему, к пути православия, самодержавия и народности. Сегодня дата знаменательная для тех, кому дорога историческая память России. День рождения Его Императорского Величества, государя-императора Николая Александровича Романова. Во многих русских сердцах, открывших для себя по-новому родную историю, особым почитанием окружаются личности последнего российского императора и его семьи. До нас дошли многочисленные исторические свидетельства очевидцев об этих удивительных людях, заставляющие склонить голову перед их светлой памятью. Николай Александрович родился в 1868 году в Царском селе. Как наследник царского престола, будучи необыкновенно способным, он получил прекрасное образование. Под руководством лучших русских ученых прошел университетский курс. Знания его были универсальны. Естественно-научные дисциплины, предметы юридического и экономического факультетов. Он в совершенстве владел европейскими языками, знал и любил русскую классическую литературу. Художественные вкусы его склонялись к шедеврам русской культуры. По свидетельству современников, Николай II был образованнейшим человеком того времени и вобрал в себя все лучшее, чем владело тогда народное сознание в лице самых выдающихся его представителей. Помимо того, по традиции русских царей, Николай Александрович Романов был военным. Он изучил военные дисциплины в объеме курса Академии Генерального штаба и прошел практическую подготовку в гвардейских полках. Много внимания при воспитании уделялось физической подготовке будущего императора. Благодаря этому государь Николай II отличался физической силой и крепким здоровьем. Был прекрасным спортсменом, стрелком, наездником, купался в ледяной воде и практически не болел. Государь являл собою образец скромности, трудолюбия, преданности долгу и родине. К своим служебным обязанностям относился исключительно добросовестно. Как офицер никогда не пользовался никакими привилегиями. Николай Александрович после смерти своего отца, императора Александра III, так и остался в чине полковника, считая нескромным повышать себя в чине выше, предпочитал ходить в повседневной полевой военной форме, в холодное время – в шинели. Служение своему народу было для Николая II святыней. К подданным он относился как любящий отец. В исторической памяти сохранилось множество случаев самого трогательного отношения государя, особенно к простым людям. Первые годы правления нового государя были благоприятными и, казалось, обещали России благосостояние. В правлении государя Николая II Россия медленно, но неуклонно становилась великой индустриальной державой. Росло народонаселение, российский рубль был подлинно золотым, ибо денежное обращение более чем на 100% было обеспечено золотой наличностью. За 20 лет производительность русской промышленности увеличилась в четверо. Помимо того, Россия была тогда кормилицей всей Европы. В 1913 году урожай хлеба у нас был на треть выше, чем в Соединенных Штатах, Канаде и Аргентине вместе взятых. Экономическое положение России перед мировой войной 1914 года в свете нынешней общенациональной катастрофы видится, если не процветанием, то надежным, многообещающим благополучием. Николай II выступил с инициативой созыва Международной конференции мира, которая и была проведена в Гааге в 1899 году. Именно на ней определился принцип мирового разрешения международных конфликтов, который впоследствии подхватили Лига наций и Организация Объединенных Наций. Так молодой русский царь совершил почин мирового значения. Но трагическим было то, что ему, миротворцу, пришлось вести кровопролитные войны. Немногие из нас знают, что государь особо покровительствовал Камчатке. Он сам и вся его семья являлись попечителями Камчатского православного братства во имени рукотворного образа Всемилостивого Спаса, который возглавлял иеромонах Нестор. Существовало нечто, что сводило воедино все знания, все особенности личности последнего русского царя. Мы можем определить государя-императора Николая II одним словом и сказать, что это был царь-христианин. Государь и его семья были носителями идеалов Святой Руси, идеалов православия. В отличие от многих людей той эпохи, христиан лишь по имени, августейшая семья жила православием. Перед своей мученической кончиной российский государь простил своих врагов и просил не мстить за него. Однажды, в первую русскую революцию, из глубины его душевного страдания прозвучали пророческие слова: «Быть может, для спасения России нужна искупительная жертва. Я буду этой жертвой. Да свершится воля Божия». Полный титул императора Николая II, как императора с 1894 по 1917 год, звучит так: «Божией поспешествующей милостью мы, Николай II». В некоторых манифестах существует церковно-славянская форма «Николай II», император и самодержец всероссийский, московский, киевский, владимирский, новгородский, царь казанский, царь астраханский, царь польский, царь сибирский, царь Херсонеса Таврического, царь грузинский, государь псковский и великий князь смоленский, литовский, волынский, подольский и финляндский, князь истлянский, лифлянский, курлянский и семигальский, самогитский, белостокский, карельский, тверской, югорский, пермский, вятский, болгарский и иных, государь великий князь Новогорода, низовские земли, Черниговский, Рязанский, Полоцкий, Ростовский, Ярославский, Белозерский, Удорский, Обдорский, Кандийский, Витебский, Мстиславский и всея северные страны повелитель, и государь Иверские, Карталинские и Кабардинские земли, и области Арменские, Черкасских и Горских князей и иных, наследный государь и обладатель, государь Туркестанский, наследник норвежский, герцог Шлезвиг-Гольштейнский, Стармарнский, Дитмарсенский, Альденбургский и прочее, и прочее, и прочее.
Державнейшему велению.
завершение сегодняшней передачи мне хотелось бы предложить вам, дорогие слушатели, фрагмент воспоминаний товарища обер-прокурора Святейшего Синода князя Николая Давыдовича Живахова из главы 31 «Беседа со старцем Анатолием Оптинским». Когда князь Николай Давыдович Живахов беседует со старцем Анатолием Оптинским и рассказывает ему о желании государя назначить его на службу в Синод товарищем обер-прокурора, он сомневается и не знает, как ему поступить. «Откройте мне волю Божию, батюшка, и как вы скажете мне, так я и сделаю», — говорит князь Николай Живахов. «А ты верно знаешь, что царь зовет тебя на это место?» — спросил отец Анатолий. «Верно знаю», — ответил я. «А коли царь зовет, значит, зовет Бог, а Господь зовет тех, кто любит царя, ибо сам любит царя и знает, что и ты царя любишь. Нет греха больше, как противление воле помазанника Божия. Береги его, ибо им держится земля русская и вера православная. Молись за царя и заслоняй его от недобрых людей, слуг сатанинских. Царь не только объявитель воли Божией людям, но...» Отец Анатолий задумался, и слезы показались у него на глазах. Взволнованный, он кончил невысказанную мысль, сказав: «Судьба царя – судьба России. Радоваться будет царь, радоваться будет и Россия. Заплачет царь, заплачет и Россия. А не будет царя, не будет и России. Как человек с отрезанной головою уже не человек, а смердящий труп, так и Россия без царя будет трупом смердящим».
Великом государе нашем императоре Николае Александровиче Пьерси, о державе, победе, пребывании, мире, здравии, спасении его, и Господу Богу нашему наипаче посвятите и пособите ему во всем, и покорите под ноги его всякого врага и супостата. Государыне императрице Марии Федоровне, о наследнике его благоверном государе, цесаревиче и великом князе Алексее Николаевиче и о всем царствующем доме.
Господи, помилуй, Господи, помилуй.
Слушали передачу, посвященную 150-летней годовщине со дня рождения императора Николая II, страстотерпца.